Што рэальна можна зрабіць для вызвалення палітвязняў? Малыя і вялікія крокі ў Беларусі і па-за яе межамі. Наша тэма дня. Гэта Ганна Соўсь на канале «Свабода прэміум». І наша гостя – прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях, былая палізняволеная Вольга Гарбунова. Добры дзень, Вольга.
Добры дзень.
Сёння, цяпер, ледзь не штодня, трэцяй гадавіны гучных затрыманняў, якія адбываліся падчас выбарчай кампаніі 2020 году. Ціхановскі, Бабарыка, Статкевіч, Севярынец, Лосік. На пачатку шырока была распаўсюджаная такая фраза, што палітвязні не будуць сядзець прызначаныя ім тэрміны. Тады гэта надавала надзею. Вольга, што цяпер можа даваць людзям надзею, калі мы даведваемся пра чарговыя велізарныя тэрміны, пра жахлівыя ўмовы за кратамі?
Можем ли мы вообще позволить себе надежду, когда люди сидят уже больше, чем по 3 года? На самом деле мы можем взять примеры разных стран на этой планете. Недавно я смотрела фильм про Уругвай, Венесуэлу, иные страны этого континента. И это ужасно, это страшно, и страшно признаваться себе в таком, но там люди отсидели по 20, по 25 лет. Безусловно, там была военная диктатура, и хочется надеяться, что это не наша история, но только вдумайтесь, люди сидят уже больше, чем по 3 года, людям дали сроки по 15, по 20, по 25 лет, а мы задаемся вопросом, где нам взять надежду на то, что они не будут сидеть. Мне кажется, нам не нужно выращивать в себе эту беспомощность, как будто бы не люди в Беларуси уже ни на что не влияют. Я сейчас говорю, безусловно, про вопрос, связанный с помощью политзаключенным и их семьям, и что люди, которые вынуждены эмиграции, как будто бы тоже у них уже нет никакой возможности поддерживать и солидаризироваться. Но я предлагаю отказываться от этих нарративов. Мы не можем себе позволить надежду. Мы должны верить, мы должны проявлять эту твердую волю, солидарность. Мы должны продолжать делать активные действия. Все это будут маленькие шаги, если у нас не так много ресурсов, но они должны быть постоянными.
Вот я как раз хотела запытаться, вы вельми слушно сказали, не варто думать, что мы ни на что не можем уплывать. Гэта вельми важная думка. Что реально в силу махчимости, в силу ситуации можно зарабить для политвязня, коли находишься в Беларуси, коли паза яе межами, некие малые, але практичные кроки? Что бы вы пораили?
Мне кажется, что ситуация, которая сейчас складывается в Беларуси с политзаключенными, с тем, в каких условиях они находятся, какое огромное количество политзаключенных в этом сезоне у нас. Мне кажется, важно понимать, что практически у каждой и у каждого из нас есть близкие, знакомые, коллеги, родственники, которые попали под эти репрессии. Самое главное – это поддерживать, поверьте. Каждая политзаключенная и политзаключенный помнят, даже если вам об этом не говорит, после того, как выходит на волю, кто писал, кто не писал, кто звонил родителям, кто поддерживал их детей, кто передавал весточку через адвоката и передавал ли, или пропадал на месяца. И если вы готовы потерять эту связь с теми людьми, которые сейчас сидят, то можно, в принципе, не делать ничего и ждать освобождения. Но тут важно понимать, что режиму как раз-таки это очень успешно удается сделать, это разрушать связи между нами, между теми, кто сидит, и те, кто за по другую сторону забора, между тем, кто в Беларуси, и между теми, кто по другую сторону государственной границы. И мне кажется, мы не должны с этим мириться. Если вам кажется, что от вашего звонка чьим-то родителям или детям, или адвокату, который, вы знаете, пойдет к политзаключенным на следующей неделе, вы не позвоните, не напишите, то просто имейте в виду, что эти отношения будут разрушены, потому что такое не простить. Второе важное – это, безусловно, финансовая поддержка. Мы сколько угодно можем призывать друг друга писать открытки, письма, там, поддерживать, там, не знаю, печатать принты на майках. Я часто делаю, когда кажется, ну что еще от меня зависит. Но на самом деле финансовая поддержка – это то, что экстренно необходимо огромному количеству семей, которые оказались ответственны за тюремный менеджмент, так называемый, да, когда у них сидят близкие. Мы знаем семьи, в которых сидят 2, 3, 4. членов семьи, и это огромные финансовые потери для семьи. Поэтому все зависит от того, кто вы. Если вы обычная белорусская и белорус, это могут быть небольшие, но систематические там донаты. А может, вы белорусский бизнес, и тогда, ну, тоже интересно, какие вы можете принимать для себя решения. Я вот восхищена такими историями. Не знаю, Ханна, читали вы или нет, в Литве в феврале за месяц литовцы, обычные литовцы и литовский бизнес собрали более 14 миллионов евро на поддержку Украине за месяц. Просто потому, что объявили огромную кампанию по сбору средств. Или мы прекрасно знаем, что, например, Wargaming отправил на Каховскую ГЭС 100 тысяч евро практически сразу же, как случилась эта экологическая катастрофа. Мы видим пример России, которая 12 июля в День России провела онлайн-марафон по сбору средств для российских политзаключенных. И они за одни сутки, ну, грубо говоря, за несколько суток.
Напевно, ми можемо, напевно, ми можемо білоруські приклади дати, як збирали на підтримку сім'ї Павла Білавуса не так давно гроші доволі хутко, так?
Так, це вдохновляє, але це не показатель. То, що медійні політзаключені, у яких є такой хороший активистский бэкграунд, которые на слуху, которые сделали много для демократического движения и продвижения там белорусской культуры и так далее, это очень важно. Но я вам в пику примера Павла Белоуса могу привести в пример сбор моей бывшей сокамерницы Ольги Войтихович, которая по делу Гайдукевича сейчас осуждена на 11 лет. В ее семье задержано 4 человека. Она муж, сын и невестка. И вы думаете, те 4 тысячи, которые мы пробовали, там, «Страна для жизни» собирать для ее семьи на оплату адвоката, они собрались? Нет. Сбор ушел в архив, так и не будучи собранным. Поэтому все эти громкие кейсы, это важно. Это просто лишь показывает, что мы можем. Но очень важно понимать, что не только знаменитые политзаключенные отбывают честное наказание. Гораздо больше людей — это те люди, которых мы не знаем. Это люди не из Минска, не из крупных городов. Это люди, которые вообще, может, до 2020 года и никак не проявляли свою гражданскую позицию.
Но как с этим людям, что... как про их доведаться, докладно доведаться не про их, а доведаться про то, как им допомогчи, який больш-менш безпечный способ для людей в Беларуси это сделать. Для людей за межой их это, ну, больш-менш зрозумело. А для людей в Беларуси, что бы вы пораили?
Я думаю, что где бы ты ни находилась или не находился, всегда есть шанс понять, как можно помогать. Всегда можно связаться с правозащитными организациями. Мы прекрасно знаем, что свою нелегкую работу продолжают и правозащитный центр «Весна», и «Диссидент», и «Политзек», и «Страна для жизни». Все на данный момент, я насчитала, около 22 фондов солидарности, правозащитных организаций, инициатив, которые в той или иной степени поддерживают политзаключенных и их семьи. А никто вам не расскажет публично, как происходит поддержка людей внутри Беларуси, потому что это повышает опасность для людей и для каналов передачи такой поддержки. Но вы можете напрямую выходить на связь, верифицироваться, обсуждать, предлагать свою помощь, волонтерскую помощь. Очень часто мы ищем людей, которые могли бы отнести хотя бы передачу в СИЗО, чтобы удостовериться, находится ли там такой человек или не находится. То есть вариантов, как помочь, как поддержать, очень много. Наверное, самый простой – просто ищите из своих близких, у кого кто-то сидит, и поддерживайте их, потому что, ну, рассчитывать на кого-то другого в этой ситуации не приходится. Наверное, только хотела бы еще сказать такое самое главное, что мы можем сделать, вне зависимости от того, находимся мы в стране или нет – это не осуждать. Все, что я вижу в последнее время, все эти, ну, очень критические слова в отношении подхода друг к другу, конфликты, связанные с такими оппонентскими мнениями по поводу различных вопросов, связанных с политзаключенными, включая, конечно же, освобождение. И мне кажется, это не позволительное поведение для всех нас. Чувствовать эту ответственность, возможно, вину, возможно, стыд приходится всем политзаключенным. Я знаю сотни историй, когда люди, например, написали бы на помилование, потому что не считают что это имеет смысл терять столько лет своей жизни и свое здоровье. Но они не пишут этого, потому что боятся общественного порицания, осуждения, что люди будут таким образом как бы комментировать их выход, и они отказываются писать. Хотя они очень...
Ольга, а вы лишите это массовой изъявой, такое осуждение, это некие одинковые выпадки. Но у меня складывалось уражение, что есть такой огольный консенсус, что важно выйти, и то, что человек говорит, все равно все полоне, это не так важно.
Я не знаю. Наверное, было бы интересно, если бы кто-то провел такое исследование, народный опрос, как люди относятся к... таким различным вариантам выхода из местной свободы. Но, честно говоря, я вижу это и в чатах Антошкина, Гомельской женской колонии, в чатах других родственников. То есть когда, я не знаю, насколько это повсеместно, но каждый раз, когда я открываю какой-нибудь тред в Фейсбуке или в других соцсетях, или чат в Телеграме, я постоянно спотыкаюсь. Может, это болезненная тема, может, потому что я сидела эти долгие месяцы, думала, что делать, если мне дадут колонию, писать, не писать на помилование. Мы каждый день об этом говорили в камере. И просто было огромное чувство облегчения, когда кто-то осмеливалось говорить, да мне пофиг, что обо мне подумают, я буду справляться так, как я считаю правильным, потому что, ну, это моя жизнь, моя ответственность, это мои дети, и только я могу принимать решения. Поэтому я призывала бы не осуждать, не оценивать, не оспаривать, не закатывать глаза, когда вы узнаете о кейсах освобождения, неважно, за деньги, за какие-то верительные грамоты, или просто человек написал на помилование и вышел по амнистии. Поэтому, ну, мы не должны так поступать. Это блокирует возможность для людей спасать свои жизни.
Ольга, я звернула увагу, коли був огучений присуд про оборонці Насти Лойки. Ви говорили про те, що важно їй досилати веганські посилки, бо вона веганка. І ви самі були веганкою, ну, може, і зараз з'являєтесь, але я пам'ятаю, коли були за кратами, то ви прийняли рішення їсти м'ясо, інакше просто можна було не вижити на той момент у тих умовах.
Це неправда.
Ні, ну так писали, принамсі, люди, які отримували інформацію, Максима, це неправильно. Як вам подається, от така персоніфікована допомога, хай малая, от для чоловіка, для нас, це вельми важно було мати такий тип харчування за кратами, коли можна їй допомогти таким чином. Чому вельми важно це робити? Чому важно ведати ось про такі моменти, бо у в'язнів можуть бути різні особливості, от обліку і со здоров'ям, і певне харчування, певні речі необхідні. Наскільки важно це огучувати і так допомагати?
Мне кажется, это очень важно озвучивать, потому что за этими сотнями, тысячами фамилий, этих портретов, которые мы видели 21 мая в день политзаключенных в Беларуси, очень сложно увидеть человека, потому что это уже просто такой огромный конвейер. И мне кажется, вот эти персональные истории, персональные потребности, которые есть у каждой, у каждого из нас, очень важно озвучивать. У меня была эта смешная история, когда моя подруга написала в СМИ, что я перестала быть вегетарианкой в СИЗО. Но она просто неправильно поняла мое письмо. Я вылавливала мясо и ела кашу. Она подумала, что я вылавливала мясо и ела мясо. Мне кажется, это очень важно для нас получать такую поддержку в виде этих веганских посылок, потому что это что-то, ну, про человека лично. Это значит, что кто-то прочитал про тебя, про твою судьбу, про твои потребности. И более того, вегетарианство не всегда оправдано только лишь этическими ценностями. На самом деле, в моем случае это просто огромный удар по здоровью, потому что гормоны, которые я принимаю уже более 12 лет, они не усваиваются, если нет достаточного количества белка. Поэтому, ну, это на самом деле очень большая проблема, и на данный момент нами выявлено более 200 человек, которые находятся в местах несвободы по политическим причинам, но им нужна экстренная медицинская помощь. Об этих всех нюансах очень важно рассказывать. И, ну, мне кажется, что вот это, возвращаясь к этим маленьким шагам, если каждый из нас взяли бы под опеку одного политзаключенного или политзаключенного, особенно тех, про кого очень мало пишут. Есть такие проекты на диссиденте и стране для жизни, например, «Покуда все не будут вольны», и я являюсь такой опекункой Галиной Дербуш. И есть иные проекты на политзекме, где тоже можно дружить с политзаключенным. Это очень важно. Я хочу сказать, что самый трогательный момент, знаете, какой для меня был в заключении, когда я получила весточку от адвоката, что моя подруга встретилась с моей дочкой, она подарила от них всех подарок, ну, как бы от меня на Новый год. И она мне просто в двух словах описала, какое у меня было выражение лица, какой был взгляд и как мы с ней похожи. Честно говоря, на этих строках я разрыдалась, потому что, ну, обычно люди пишут там, вы такая смелая, вы наш маяк и так далее. Я как бы очень ценила эту поддержку, которая приходила. Но когда люди писали или передавали что-то очень личное про меня и для меня, это, конечно, поддерживает гораздо сильнее.
Скажите, калі ласка, вот с вашего меркавання, ці засталіся у системе люди, с якими можна не то что домовляться про вызволення, але принамсі про некоторые поляпшення умоваў, про смену режиму махчыма і про вызволення. Я разумею, что этой речі агучваць нельга, але тым не менш я ведаю, что пэўныя такія перамовы вядуцца, ці могуць быць яны даць плён у некаторых выпадках.
Мне, конечно, тяжело комментировать этот вопрос. Он очень конфликтный, как всегда, польется много критики и так далее. Но тут, наверное, важно мне лично помнить про мой опыт работы до событий 2020 года, долгое время, работая в организации «Радислава», в убежище для женщин, пострадавших от насилия. Мы вынуждены были работать с различными государственными структурами, органами, ведомствами. Я знаю, что в системе были и остаются люди, которые имеют образование, имеют достаточно серьезную экспертизу, они понимают, что происходит. По некоторой информации можно предположить, что есть часть чиновников, которые витали от бессмысленности того, что происходит. Ну, что это путь в никуда, что это путь просто для страны в бездну, что... Ну вот Галина Дербыш, которую я опекаю, ей 61 год, и ей дали 20 лет. То есть, в принципе, ее приговорили к пожизненному. А учитывая, что у нее инвалидность второй группы, проблемы с сердцем и онкология, то, скорее всего, ее приговорили к смертной казни. И я уверена, что есть чиновники, которые понимают, что вот люди возраста наших мам или бабушек, наших детей, они сидят и умирают. И весь этот ужас, который происходит в стране, они же прекрасно понимают причинно-следственную связь и куда это все движется с такой динамикой. Я не уверена, что мы успели. Я не уверена, что мы давали какие-то внятные сигналы, посылы, что мы искали этот контакт, чтобы получить консультацию, попытаться узнать, что режим хочет за людей, за их жизнь, за их здоровье. Потому что в Беларуси уже введена смертная казнь. И если раньше у нас была еще хоть какая-то попытка кого-то вытянуть на, ну, хоть какой-то диалог, это я сейчас гипотетически предполагаю, потому что все это время, в принципе, я жила и работала в Беларуси, а потом попала в СИЗО, а потом достаточно быстро экстренно уехала. Но я не могу оценить, каково было работать тем силам в тот момент и какие персональные контакты они попробовали поднимать и использовать. Но на данный момент надежды очень мало. Но на мой взгляд, и это подтверждают в том числе консультации, которые я получаю от наших международных партнеров, которые были переговорщиками в очень разных контекстах, в очень разных странах по политзаключенным, у меня все-таки складывается впечатление, что белорусы будут договариваться с белорусами. Ну, то есть как бы никто за нас не решит наши проблемы, никто за нас не сделает нашу домашнюю работу, и никто за нас не будет спасать наших политзаключенных, потому что это наша война, это мы должны бороться. Никакие международные СМИ не будут писать про политзаключенных в Беларуси, пока белорусские СМИ не начнут писать постоянно и регулярно о политзаключенных в Беларуси. Ну, то есть это на самом деле очень долгий разговор, Ханна, тут все такое клубком намешано, и ради чего потенциальному чиновнику рисковать и попадать под расстрел. Ну, то есть как бы тут очень много вот таких сложных пересекающихся моментов. Поэтому я, конечно, очень надеюсь, если кто-то из таких людей смотрит этот эфир, мы ищем эту информацию, мы ищем эту консультацию.
Ольга, я ведаю, что для вас было непростым решением погодиться на працу в объединенном кабинете. И сколько уже дзён прошло, как вы представница по социальных питаниях, ну, фактично, представница по политвязнях с большего вас с этой темой ассоциируют. Сколько дзён прошло уже?
Вчера ровно полгода.
Вчера ровно полгода. Ну, вот мое назирание такое, вы не стали политиком, які гаворыць прыгожыя фразы, та, і захавалі эмпатыю, захавалі ну, тое, што ў вас было падчас працы ў Радзіславе. Я была і кантактавала з вамі падчас працы ў гэтым. Наколькі вам цяжка ўвогуле вот у гэтай сітуацыі, калі вас кожны дзень пытаюцца, што вы зрабілі, каб вызваліць палітзняволеных, а вы робіце, але адказаць вам насамрэч не так шмат чаго ёсць, так? Як вы гэта всё вытрымліваеце?
Ну, я не уверена, что я выдерживаю. Наверное, есть закалка в виде предыдущей работы в третьем секторе. Это всегда было нелегко, и, в принципе, я привыкла работать много, работать без там, стабильного финансирования, работать с очень проблемной темой, про которую никто не хочет писать, и никто не хочет с этим разбираться, на которую никто не хочет давать деньги. То есть на самом деле моя теперешняя работа практически ничем не отличается от того, чем я занималась какое-то время назад в Беларуси. Вот. Но важно, конечно, сказать, что со временем в Беларуси тема насилия в отношении женщин, она все-таки обрастала таким... Общественное мнение менялось, появлялось большое количество таких союзников, союзниц, появлялась поддержка, появлялись СМИ, которые помогали разрабатывать им разные там компании, проекты и так далее. Я не знаю, возможно, еще очень мало времени прошло для политзаключенных, чтобы стать такой темой. Практически всегда, когда я обращаюсь за помощью каким-то консультантам или за какой-то поддержкой, люди либо не отвечают, либо отказывают мне. Я, в принципе, уже к этому привыкла. И на самом деле снова есть такое ощущение в этой теме, что часть сектора, который уже был вовлечен в оказание помощи политзаключенных, по сути, не очень меня приняли и скорее критично относятся к моей позиции в кабинете. Я знаю, что мои слова часто... Хоть они были исковерканы журналистами, но часто сейчас критикуют там правозащитные организации и так далее. Но, наверное, да, стоит сказать, что когда есть очень ограниченные полномочия и нет практически никаких ресурсов выполнять эту работу, то все, чем ты занимаешься 24/7, оно такое, не имеет вот этих четких индикаторов, которые можно пощупать руками. Ну, типа... Никто не вышел на свободу. Не, ну за это время выходили люди на свободу, просто это никак не связано с деятельностью демократических сил. Поэтому в этом, конечно, хоть эта работа и знакома, но достаточно тяжело эмоционально это признать. И, ну, последнее, наверное, что меня очень сильно ранило, это я была 21 мая в прямом эфире на Белсате, и ведущие программы просто... таким требовательным тоном призывал меня к ответу, а потом просто сказал, вы не считаете, что в такой ситуации, там, когда международное сообщество не готово жестко там, как-то реагировать на действия режима, Горбунова, Тихановская там, и еще пару человек должны поехать и приковать себя к рельсам, чтобы остановить коммерческий трафик через ЖД на границе. И вот это, конечно, обезоруживает. Ну, то есть, как бы, такое отношение, такой подход, когда, ну, на самом деле сложно. Я не хочу сказать, что у кабинета плохая репутация. Я хочу сказать, что у кабинета сложная репутация. И очень, ну, достаточно тяжело мне в этих дипломатических приемах как-то ориентироваться, потому что... Я привыкла к результату, а не к процессу, и иногда сдерживающие определенные дипломатические процедуры, факторы и так далее, они становятся тесными для меня, и хочется поступить как обычно, не знаю, пойти в СМИ и рассказать что-нибудь. Но ну, ты как бы понимаешь, взвешиваешь все за и против, что будет дальше, и, ну, в смысле. Вот, поэтому тяжело, держусь, но я не уверена, что с таким уровнем критики конфликтов вообще стоит говорить об объединении темы.
А, ну это великая тема, якую в рамках этой размовы мы наврать и сможем протягнуть. Я хотела вас про який кавалок вашей працы запытаться, и он так само, напевно, не бачный. Вы находитесь в контакте с великой колькостью як былых политзняволенных, так и родных людей, якія теперь за кратами родных политвязнев. И, ну, есть информация про то, что вот створаются организации былых политвязнев, некое объединение есть. Ці можно казать про вот всех этих людей, с якими вы в контакте, як, ну, про некую супольность уже сформованную, про, ну, некую силу, типа, нам всем, про, ну, супольность, якая будет иметь певный уплыв, насколько это великая супольность, насколько она важная.
Несколько месяцев назад я инициировала создание, ну, вот этого чата, из которого сейчас вырастает сообщество бывших политзаключенных. В этом чате только лишь те люди, которые подверглись уголовному преследованию, были в местах несвободы, и мне очень нужен был этот чат, потому что я не хотела быть со своим субъективным мнением и ограниченным опытом, а быть голосом, ну, как бы всего сообщества. Мне нужна была информация, мне нужны были контакты, чтобы помогать журналистам, например, брать интервью. Мне нужна была информация по потребностям людей, которые более длительное время находились в изоляции, в местах несвободы, нежели я. Я так и не доехала до колонии. Мне повезло, но мне было очень важно узнавать, что происходит в колониях, как работает вот эта инкоммуникада, в котором сейчас оказались все знаменитые политзаключенные, когда происходит полная изоляция от внешнего мира. И я инициировала этот чат, и я вижу, что в нем очень много сложностей, потому что, во-первых, это сообщество людей, которые, конечно же, все мы очень разные люди, но это люди, которые имеют сложный опыт, это люди, которые не всегда получили своевременную медицинскую, психотерапевтическую, психологическую помощь, это люди, которые пережили травмы, насилие, пытки. И, ну, вот этим для меня ценен этот чат, несмотря на некоторую конфликтность, несмотря на то, что у нас могут быть разные взгляды на разные вопросы, мы все равно остаемся в чате. Часть людей уходит, часть людей добавляется новых, но стабильно около 80 человек в нем общается, плюс есть связь с несколькими десятками людей, которые отбыли наказание и находятся внутри Беларуси. Нас тоже очень важно поддерживать эту связь и этих людей, потому что они, конечно, переживают свою условную свободу гораздо иначе, чем мы, те, которым удалось эвакуироваться. То же самое, наверное, могу сказать про сообщество родных политзаключенных. Я поддерживаю тоже контакт с различными суполками. Это тоже очень разные люди, и это огромная боль, это то, что их объединяет. И я понимаю, что из-за того, что многие из них находятся в Беларуси, они не могут так открыто делиться своим мнением по каким-то вопросам, передавать какие-то весточки от своих близких, которые в местах несвободы, потому что это опасно. Расскажешь что-нибудь, что тебе пришло в письмо или на свидание, и в следующий раз ты просто можешь не получить ни письмо, ни свидание. И я, конечно, с большим трепетом отношусь к этим контактам, где люди делятся этой информацией. Ну и, безусловно, есть другие родные, которые занимают такую проактивную позицию, которые приезжают с визитами, которые встречаются на международном уровне с дипломатами, они продвигают повестку, они постоянно напоминают всем о политзаключенных и о том уровне репрессий, который происходит на стране. Да, есть оппонентские взгляды, кто-то выступает за ужесточение санкций и ни в коем случае не идти на попятную в борьбе с режимом, а там мы знаем прекрасное сообщество политзаключенных, близких политзаключенных и бывших политзаключенных, которые, наоборот, призывают к переговорам. Поэтому, мне кажется, главное не обесценивать и слушать, и слышать мнения друг друга. Это сложно. Гораздо проще, не знаю, провести голосование, но мы пока не можем, ограниченные инструменты. Гораздо проще там волевым каким-то решением сказать, вот большинство политзаключенных думают так. Но на самом деле, если мы уже стремимся к демократическим ценностям, если мы стремимся к тому, что в будущем мы выбираем не быстрый, эффективный, насильственный путь, а путь переговоров и учитывания потребностей различных групп, включая уязвимые социальные группы, то давайте слушать друг друга. Не вступать в пику, не манипулировать, перетягивая одеяло, а как-то двигаться к более конструктивным переговорам и дебатам. То, чему, наверное, нас еще просто не совсем научили. Мы почти 30 лет живем в условиях авторитарной страны. И, наверное, не всегда умеем. Я точно не всегда умею. И чаще занимаю такую эмоциональную позицию. Но тут важно не игнорировать друг друга, не обвинять в том, что кто-то создает заново велосипед и так далее. Давайте не обесценивать вклад друг друга и прислушиваться. Особенно к мнению людей, которые в Беларуси, которые являются родственниками политзаключенных или семьями политзаключенных.
Ольга, дякую вялікі, што знайшлі час і прыйшлі на Свабоду прэміум. Для нас вельмі важна, калі вы ў эфіры, калі вы расказваеце пра вашу пазіцыю, пра тое, якая сітуацыя з палізняволенымі, са змаганнем за іх вызваленне. Дякую вам вялікі. Гэта была Ольга Гарбунова, былая палізняволеная, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях. З вамі была я, Ганна Соу. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». Спрагі вас вітае Сергія Бламейка. Ці сапраўды віленшчына беларуская? Якія дыялекты гістарычна там існавалі? І ці дае падставы моўна-лінгвістычная сітуацыя ў пэўным рэгіёне для палітычных высноваў і тэрытарыяльных прэтэнзій? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з навуковым супрацоўнікам Чэшскай акадэміі навук, лінгвістам, доктарам габілітаваным Мірославам Янковікам, аўтарам кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. Добры дзень, Мірослав.
Добры дзень.
Лінгвістыка – гэта, безумоўна, самастойная і цікавая дысцыпліна. Але для гістарычнай навукі яна з'яўляецца дысцыплінай дапаможнай. Гісторыкі з дапамогай лінгвістычных і філілагічных даследаванняў робяць свае высновы. У беларускім сегменце сацыяльных сетак у апошнія тыдні пракацілася хваля разваг пра Вільню і Віленшчыну, узнятае інтэрв'ю Мікіты Мілказёрава з Зянонам Пазняком, дзе Пазняк сказаў, што, цытую, «Вільня – наша». Але мала хто звернув увагу на наступные слова Пазняка, что треба твердо притримливаться Хельсинского акту и что межи у Европе повинны быть непорушные. Так ці иначе, у нас есть махчимость с перших вуснов почуть от навуковца, якая ж мовная ситуация на Виленщине была гисторична и якая яна сёння. Тому перш, чем мы перейдем до гисторичной лингвистики, первое питание до вас, Мирослав, что собой сёння уявляя у моўным сэнсе Віленшчына, у дыялектным сэнсе?
Я думаю, што, па-першае, вельмі добрае пытанне, ці Віленшчына беларуская, таму што такое ж пытанне маглі б і задаць палякі. Ці Вільня і Віленшчына польская, і таксама літоўцы, ці яна літоўская?
Адназначна.
Адназначна. Так як бы кожны з гэтых народаў, ці палітыкаў, яны маюць свой пункт погляду на гістарычныя умовы, на сітуацію, што было даўней, што адбываецца цяпер. Но на шчасце маем навуку, маем лінгвістыку, так можам ісці па гэтай сяжынцы, па гэтай трапе і больш расказаць з гэтага пункту гледжання. Несумненна, Віленшчына, ці можна сказаць, увогуле гэтая шырокая памежная зона, яна з'яўляецца вельмі складаным канструктам. Гэта не можна так адназначна сказаць, вось, гэта беларуская, гэта польская, гэта балцкая, пакласці ў нейкую шуфлядку, закрыць тэму і сказаць, вось гэта належыць да нас. Так? Таму што вось гэтая памежжа фармавалася сотні гадоў, былі там і балцкія плямёны, пазней усходніславянскія плямёны, пазней з'явіліся і палякі на гэтай тэрыторыі. Так гэта ўсё дае нам сучасную специфіку Віленщини, де живуть літовці, живуть і білоруси, живуть і поляки, і інші етнічні групи і народи. Причому треба сказати, що мова щоденного життя, якою користується чоловік, і вона не завжди ідентична з тоєсністю. Значить, чоловік, який декларує ці польське, ці білоруське походження, это не значит абсолютно, что он автоматом размовляет на польской мове, и размовляет по-белоруску. Так вот, это такая территория на скрыжевании разных мов, диалектов, этносов и идентичностей, так бы сказал.
Ну, давайте поговорим, что там было ранее на Виленщине. Я вот принес с собой книжку «Литовос Ритей», называется это «Усход Литвы», и «Усходняя Литва», можно перекласти и так, и так. Тут есть мапы, разные укладенные ей мапы. Вот мапа 1914 года, где показано, что на Виленщине панует белорусская мова. Як это было 100 годов назад, ці 200 годов назад, ці, ну, може, 300, я не веду, як далеко ви можете просочити эту ситуацію. Що там за конфлікт, ці колізія мова була?
Ведаєте, тут є різні теорії. Одна з таких теорій, яка є більш популярна серед лінгвістів, не тільки білоруських, але так само я читав, що і білоруські археологи, і історики пишуть, що білоруський етнос і білоруська мова, ну, зрозуміло, білоруські діалекти, вони формувалися на так званим балтським субстраті. Це значить, коли лінгвісти, які займаються гідронімія, вони просто погляділи назви рек, назви озерів, і їм отрималося, що, в принципі, амаль на усій території сучасної Білорусі ось гетеї балтські назви існують до сьогоднішнього дня. Так можна сказати, що хоча й за усе на амаль усій території Білорусі раніше, в 1000 годов ранее, еще ранее проживало балтское насельництво, так? Вы сказали, что лингвистика лечится
историк, для историков,
для историков допоможной, так? Но я тут, конечно, до конца не могу погодиться, потому что лингвистика так сама має распрацованные свои методологии, якими користается. Но проблема, может, такая, что коли у нас нема текстов конкретных, нема конкретних підстав сказати, що щось це докладно було на гэтай території. Тому ось моя тематика, якою я займаюся, гаворками білоруської мови поза межами сучасної Білорусі, поза межами адміністраційними сучасної Білорусі, вона складана у таким значенні, що вельми складана реконструювати гэта, що було 500 годів тому назад. Так? Тут треба просто уключить інтердисциплінарність, наложить ефекти праці лінгвістиків, істориків, археологів, етнологів так само. Тому тут ось гэтай усе інформації можуть нам дати конкретний ефект і адказ на різні питання. І ось, коли йде про різні міграційні процеси, ну, можемо сказати, що ось слов'янське, а докладніше усходньославянське насельництво, і воно з кожним століттям пересувалося на північний захід. Там, де раніше жили балти, так? І можемо навіть поглядіти на різні мапи. Ви показали одну мапу, яка є підрихтована литовськими лінгвістами. Є ще інший литовський лінгвіст Зигмунд Зінкевичіус, який підрихтував мапу для кінця 15-го, початку 16-го століття, де литовська мова, вона, у принципі, по риторії досягала амаль до Мінська, по Новогрудок, ну, так сказати, у широкім значенні, Городенщина. Так це показує, причому, що важливо, это не вся территория, потому что как бы процессы миграционные, это не некая хваля, якая
это были
полностью.
Островки.
Это были разные островки. Это мы могли бы как некими красками нарисовать, как это миграция изменялась, населенство, как выглядело так. Тут так само есть, ну, может, не спречки, але так большасть историков кажется, что эта славизация балтских территорий и шла умирно. Спосаб, я думаю, що більша з істориків так кажу. Але що можна сказати? Можна сказати, що у гэтый час, ці гэта було ці 500 гадоў тому назад, ці 300 гадоў тому назад, ці 1000 гадоў тому назад, кожны чалавек має свет навокал сябе. Гэта природа, гэта гаспадарка, гэта людзі, гэта канкрэтная сітуацыя. І гэта ўсё патрабуе, напрыклад, канкрэтнай лексікі. Было пахаванне чалавека ў такі спосаб, гэта патрабавала апісання, так? Беларуска-літоўская памежжа, гэта шмат рэкаў, азёраў. Гэта балоцістыя месцы, вось, трэба было гэта ўсё назваць. Так, маем шмат назваў, якія датычаць такога тыпу прыроды. І таму вось людзі, славяне, якія перамяшчаліся на паўночны захад, на балцкія тэрыторыі, яны таксама перамалі не толькі культуру, традыцыі, звычаі, абрады, але таксама і моўныя элементы. А гэта найлепш адлюстроўваецца ў лексіцы. Так, гэта найхутчэй можам пабачыць. І гэта, што нам паказвае, маем у старабеларускай мове шмат рознага тыпу запазычанняў з, ну, перад усім з польскай мовы і іншых моў, так, ну, зразумела, латынская мова, і заходнія мовы, але таксама з літоўскай мовы. Тут беларускі даследчык, ён так падлічыў каля 90-100 такіх запазычанняў з літоўскай мовы, але мы ўжо можам пабачыць, што ёсць канкрэтныя запазычанні, якія паказваюць на прадметы штодзённага жыцця. Цібе назвы пабудовы,
сельскагаспадарчы,
напрыклад,
рэзгіны, напрыклад.
Рэзгіна, так. І цяпер уваходзіць дыялекталогія, таму што пасля Другой сусветнай вайны беларускія дыялектолагі зрабілі выдатную рэч. Яны комплексна даследавалі тэрыторыю
паўночна-заходнюю.
У тым ліку таксама маем дыялекталагічны атлас, маем лексічны атлас беларускіх гаворак. Так можам узяць некаторыя словы, якія нам паказваюць канкрэтную тэрыторыю. І што можна яшчэ расказаць пра віленшчыну ці ўвогуле пра Літву? Яна вельмі важная для беларусаў з пункту гледжання гісторыі, мовы, фармавання беларускай літаратурнай мовы таксама ў свой час. Таму што яна з'яўляецца, калі я чуў сваіх знаёмых беларускіх ці лінгвістаў, ці гісторыкаў, віленшчына, яна з'яўляецца такім міфічным рэгіёнам, пра які кожны кажа, але які насамрэч патрабуе вельмі комплексных даследаванняў. І калі я пачынаў свае даследаванні, таксама хацеў рабіць гэта на падбудаваць гэта канкрэтная метадалогія, чтоб не увайсці ў ненавуковыя сферы, так сказаць, так, таму што часам ці ў мінуласці, ці цяпер можна вельмі хутка перайсці ад навукі
да
палітыкі, напрыклад, так, ці яшчэ іншых ненавуковых аспектаў. І калі нашы госці, можа, некаторыя бачылі дыялекталагічны атлас беларускай мовы, но можам пабачыць, што беларусы, якія жывуць на тэрыторыі Літвы, беларуская мова, якая там функцінуе, яна фармавалася таксама ў канкрэтных умовах. Гэта перад усім прадаўжэнне паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Так, з пункту гледжання фанетычна-граматычных
паўднёва-заходняя.
Так, яна фармавалася беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы. Гэта прадаўжэнне паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы перад усім, але не толькі. Да таксама і сярэднебеларускіх гаворак, якія пачалі фармавацца пазней, але не сфармаваліся да канца, яны не паспелі перайсці ў поўнавартасны дыялект беларускай мовы, таму яны так лічацца пераходнымі, якія маюць элементы і паўночна-ўсходняга, і паўднёва-заходняга дыялекту беларускай мовы. Але таксама маем і паўночна-ўсходні дыялект. Гэта Ігналінскі раён, гэта, ну, паўночна-ўсходняя частка Літвы, але, ну, яна перыферыйная ў такім значэнні, што там мала беларусаў жыве, так? Як бы большасць беларускамоўных людзей, яны жывуць на ўсход, на паўднёвы ўсход і поўдзень ад Вільні. Вось таму большасць лінгвістаў кажа, што паўднёва-заходні дыялект, ён уфармаваў беларускую мову, беларускія гаворкі на тэрыторыі Літвы. Але гэта толькі адзін падзел. Гэта традыцыйны падзел, які перад усім адлюстроўваецца ў фанетычна-граматычных. елементах мови наших потенціальних респондентів, але є ще інша річ, видатна річ, якої нема у польській діалектології, а є у білоруській діалектології, що білоруські діалектології, коли вже був існував діалектологічний атлас білоруської мови, я не побачив, що існує ще інший узровень, який раніше не описувався. Це так звані зони. Діалектна зона білоруської мови. Може, пізніше буде можливість показати карти. І ось це, що для нас буде більш цікавим. У такому значенні, що я не адлюстровую, ну, безстандартно поділено, адлюстровую перед усім внутрішні сув'язі. Внутрі білоруські, так? А ось ця діалектна зона, я не показую на сув'язі білорусьчини, білоруського етносу з сусідніми. Етносами, народами, мовами і діалектами гэтых мов. Так маем, ось для нас будзе самая цікавая паўночна-заходняя зона. Ну, беларусы часта кажуць проста паўночная заходняя Беларусь. Але ось гэта вельмі сэнсоўна так казаць, таму што яна адрозніваецца ад другой часткі Беларусі. Яна перасякае вось гэтыя стандартныя діалекты. Яна не пакрываецца са стандартнымі діалектамі ці групамі беларускіх гаворак, але яна паказвае на сувязі з літоўскай мовай, літоўскімі діалектамі, літоўскім этнасам, таксама, як кажуць палякі, польшчызнаў паўночна-крэсовым, ці можам сказаць мясцовым варіантам польскай мовы. Маем таксама заходнюю діалектную зону беларускай мовы. Калі мы возьмем дзве карты, заходнюю і ўсходнюю діалектныя зоны, асабліва ўсходнюю зону, калі пабачым лінію, якую зрабілі беларускія даследчыкі, лінгвісты, мы можам пабачыць у прынцыпе міжваеннага перыяду, якія існавалі да 39 года. Таму што ў лексіцы, лексіка, яна, гэта самы адкрыты элемент структуры мовы. Таму што спачатку запазычаннямі насычваецца лексіка. І там маем шмат запазычанняў. Таму што трэба апісаць рэальнасць, якая навокал нас, рэчаіснасць, усе новыя прадметы, рэчы. Таму што мова гэта люстэрка.
Добра, глядзіце. Больш-менш вы адказалі на маё пытанне, што сабой сёння ўяўляе ў дыялектным пляне віленшчына. А што сабой ўяўляе польская мова сёння на віленшчыне? Вельмі коротка, давайце пойдзем далей ўжо так больш пункцірна. Польская мова на віленшчыне. Вы сказалі, што гэта лакальная з'ява, яна мае свае асаблівасці. Гэта не там няма дыялектаў. Гэта іншая мова.
Значыць, ну, польская мова, гэта зразумела, яна мае некалькі варыянтаў, таксама і на тэрыторыі Літвы. Калі ідзе пра гэты моўны варыянт, яна таксама мае сваю спецыфіку. І гэтая спецыфіка, якая яшчэ чакае на дакладнае апісанне, таму што польшчызна паўночна-крэсова, значыць, перыферыйны варыянт польскай мовы, якія цяпер знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, Літвы і сучаснай Латвіі. Часам тут польскія даследчыкі забываюць пра Латвію, але гэта таксама вельмі цікавае. Працэнтаў 80-90 гэта тыповых элементаў. Гэта супольныя элементы, ну, перад усім з беларускай мовай. І вось гэта, што робяць польскія даследчыкі, апісваюць спецыфічныя элементы польскай мовы таксама на тэрыторыі Віленшчыны. Там маем шмат беларускіх элементаў, таксама на ўзроўні лексікі. Прычым гэта таксама прадолжэнне канкрэтных дыялектаў беларускай мовы. Так, вось, гэта цікава, напрыклад, ну, у польскай мове у Латві будзе пуня, але, ну, пуня ўжо тут наўрад ці будзе больш на паўдзень, так, бліжэй мяжы з Польшчай. Но польская мова вельмі важна і на іншых узроўнях, як, ну, не толькі моўным, лінгвістычным, але таксама з пункту гледжання ідэнтычнасці і тоеснасці, так?
Это мы пазней яшчэ паговорым.
Это пазней, так, я так разумею, будзем размаўляць на гэтую тэматыку.
А ці ёсць на Віленшчыне сучасныя літоўскія дыялекты?
Ну, гэта вельмі добрае пытанне, таму што яны ў гістарычным аспекце ёсць, так? Яны, ну, некалькі стагоддзяў тому назад, яны знаходзіліся і на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Але можна сказати, що у принципі у великій ступені територія на усход і повнювий усход від Вільні – це славянська територія. Так, коли є про говорки, але коли я проводив своє дослідування більше, ніж 10 років, ми можемо побачити, що відбувається систематичне змінення населення. Так, тому що літовці поступово більше і більше на усход, ці повнювий усход переміщаються. Ну, за гэтым іде і державна мова, звісно. Так, це натуральний процес, коли говорки, ці конкретна мова знаходиться поза межами гэтай держави. Так, якби відбувається зменшення території функціонування гэтай мови. Ну, так, звісно, можемо знайти, але наприклад, литовські діалектологи зробили таку для їх цікаву річ, коли ми візьмемо діалектологічні мапи Вільня і велика територія кілометрів, я тепер докладно не пам'ятаю, там 50 чи 70, я на гэтую територію назвали пригородним районом, територією. Так якби там діалектів не було. Ну там, звісно, перед усім білоруська говорка і польська мова на гэтай території. Так, гэта показує, що часом політика уваходить у навуку, хоч вона не повинна.
Я не випадково задав гэтае питання вам, тому що некоторые білоруські етнографи стверджають, що Вільнічина у етнічному плані кривіцька завсёды була білоруська. І навіть у гэтай книзі мапи старейші, початку 19-го, де показують на Вільнічині більшу присутність литовської мови, але вокол Вільні все ж білоруською показують. Так що цілком можливо, шкода, що сьогодні мало про гэта є дослідження, і от треба сказати, що ваші дослідження не унікальні, бо сьогодні ви, напевно, один, хто реально публікує і хто відомий у гэтым плані. А тепер питання до вас не як до лінгвіста, а просто як до науковця, як до доктора габілітованого. Що собой сьогодні уявляє Вільнічина у національному сенсі? Хто там живе сьогодні?
Гэта так само вельмі добре питання. Тому що коли я проводив, я буду йти у напрямку своїх дослідувань, тому що офіційні статистики ми можемо побачити у інтернеті, це одно, а часом життя йде трошки інакше. І що я можу сказати? Коли йде про католицьке населення, більш-менш коли 90% респондентів сказали, що я не поляки. Причому я не користуюся звичайно, я не звичайно двохмовний. Користуються і білоруською говоркою, і місцевим варіантом польської мови. Це, звісно, залежить від ситуації. Коли я під'їду на машині на польських номерах, зрозуміло, ніхто не буде хотів розмовляти зі мною по-білоруську, тому що приїхав поляк з Варшави. Так, так ось, по національності можу сказати, що тут більш чоловік декларує польське походження. Причому це дотичить католицького насильництва. Це так само ефект історично-громадських умов. Так? Ну, це ж і міжвоєнний період, коли ця територія уваходила у склад Другої Речпосполітої, як кажуть поляки. Там була польська едукація, польська адміністрація, польська наука. І усе це якби так само алюстровується у сучасній ситуації, що люди декларують, коли появляється питання, а ви хто? По національності. Часом тут є ще розділення, тому що можемо спитати чоловіка, якої ви нації, якої національності. Тому що, коли ми спитаємося, якої ви національності, може бути відказ поляк, білорус, литовець, русский, там, ці латиш, у залежності від поміжжя, так, і від території. А коли ми будемо питатися про націю, тут доволі часто можемо почути відказ, а я католік, або я православний.
Це цікаве.
І це, наприклад, на території Латвії було, так, коли проводив дослідування, це більшість моїх респондентів. На питання про націю, це було віровизнання. Ну, поміжжя білоруська-літовська, вона більш складана, я так сказати. Там накладається шмат елементів і лінгвістичних, і культурних, і історичних. Частка особ так само каже, що вони білоруси. Я ще ось, що цікаво, коли на питание, на якой мове вы размовляете, довольно часто можно почуть, что я размовляю попросту. По-простому, ци по-простому. Так, тут разные варианты можем почуть. Вельми редко по-тутейшему, але но по-простому. Причем тут есть три варианты. Тому, что вось гэта, як, что каждый человек гэта одно, а гэта успрымае навуковец гэта зусім іншое, можа быць. Таму што часам, калі я пытаўся, на якой мове вы размаўляеце, чалавек казаў, а я па-простаму. А я, як лінгвіст, ўжо бачу, так, ну, на аснове фанетычна-граматычных элементаў, для мене гэта ж беларуская гаворка. А іншым разам пад назвай па-простаму скрываецца мясцовы варіант польскай мовы. Ну і, канешне, тут яшчэ можам сказаць, што вось, ну, гэта проста мова, мы можам аднесці да старабеларускай мовы часоў Вялікага княства Літоўскага, но гэта ўжо пісьменны варыянт беларускай мовы, так пра гэта ўжо не будзем казаць. Ну так можна сказаць, што вось гэта тэрыторыя, яна вельмі складаная. І трэба яе даследаваць, нельга пакласці канкрэтнага чалавека і яго адказы ў шуфлядку беларус, паляк, таму што прыкладаў вельмі шмат. Я памятаю, калі праводзіў даследаванне ў Латвіі, паўднёва-ўсходняй Латвіі, ў Латгалі, мая знаёмая з Польскай акадэміі навук, яна хацела пісаць кандыдацкую работу пра польскую мову ў Латгалі. Респандэнты казалі, што яны палякі. Я паехаў, што я тут хачу запісваць беларускую мову. Яны казалі, што мы беларусы. Мы пазней сустракаемся з кавай у руцэ, і яна ж мне кажа, Міраслав, ну гэта ж яна полька. Я ж запісвала вось там у гэтым годзе. Я кажу, яна ж мне сказала, што яна беларуска, а мне што яна полька. Так як бы ведаеце, тут яшчэ пытанне тоеснасці, яно таксама вельмі складанае. І часта бывае так, што прыходзіць у вёску нейкі даследчык і пытаецца, а вы хто па нацыянальнасці? Ну, я полька. А чаму? І тады, не заўсёды, але часта, ці часам бывае, што вось суразмоўца, ён пачынае думаць і шукаць адказы на гэтае пытанне, таму што гэты чалавек ён раней не думаў. Гэта такая накладка. Гэта можа быць каталік-паляк, праваслаўны рускі ці беларус. Ёсць такія накладкі, а калі паразмаўляць з бабуляй больш дакладна, яна пачынае разам з пытаннямі адкрываць сваю тоеснасць. І таксама бывае, што чалавек не мог сказаць, а на некалькі дзень пазней, Міраслаў, вы знаеце, я тут думала пра вашыя пытанні, хто я? Яна пачынае другую размову, зусім іншую.
І хто яна?
Гэта таксама вельмі складана.
Як яна адказала?
Ну, яна адказала, што яна полька, так, раней сказала, што беларуска. Але ведаеце, гэта як уплываюць гістарычныя умовы. Ёсць чыннікі аб'ектыўныя і суб'ектыўныя. Аб'ектыўныя вось гэта, якія адміністрацыя запіша чалавека, нацыянальнасць. Так, суб'ектыўныя гэта я што чалавек. Чаму ён сябе лічыць палякам, беларусам, рускім? І, напрыклад, у Латвіі была такая сітуацыя, што мне жанчына сказала, ну, а я полька, таму што я спытаўся. Пазней, а як нам беларусам плоха жыць? То я пытаюся, то вы беларуска ці вы полька? Ну, я полька. Яна там яшчэ верш пра Пілсудскага мне расказала, які там даўно-даўно увіжвайны перыяд вывучыла. А пазней, а мы беларусы штосьці, так, я пытаюся, так бы, у канцы канцаў, хто вы? Ну, вы ведаеце. Да 39-го года я была полька. Пазней прыйшлі саветы, запісалі мяне беларускай. Ну, як бы не запісалі, там пашпартоў яшчэ не было у беларускай сацыялістычнай, але калі яна там у 50-е гады пераехала ў Латвію, і такія падобныя сітуацыі былі таксама і ў Літве. Яна пераехала, латышы далі пашпарт. Прыехала з беларускай сацыялістычнай, яна беларуска. А пасля 90-91 года зноў новая сітуацыя адміністрацыйная. Так, вось, гэтыя адміністрацыйныя межы таксама ўплываюць на чалавека. І гэта натуральны працэс, гэта ўжо даказана, што захаванне мовы больш-менш магчымае да трох пакаленняў. Я кажу пра тэрыторыю як бы па-за межамі дзяржавы, для якой канкрэтная мова з'яўляецца дзяржаўнай. Так, так значыць, беларуская мова ці ў Польшы, ці ў Літве, ці ў Латвіі, калі не будзе падтрымкі, яна мае не надта вялікія шансы доўгатэрмінова функцыянаваць. Так, таму вельмі важная падтрымка што існавалі і СМІ, і навучання на гэтай мове, і газеты, і так далі. Так, гэта вельмі складаны канструкт, на які мы не можам адказаць, просто паложыць чалавека ў шуфлядку.
Дзякуй, Мірослав, за вашы адказы і за ваш аповед.
Дзякуй, вялікі.
Я так само хотел бы додать до ваших слов, что этничная и национальная, и с пункту гледжения истории, так само не то же самое. История складывается по-разному и часто малюет национальные межи зусім не в отповедности с диалектными мапами. И национальная свядомость так само не завсёды залежит от родной мовы человека и бывает зусім адрозную от яе. Размова в социальных сетках про некие белорусские претензии на Виленщину, конечно, бесподставная и провокационная. Европа ж давно покинула сзаду справу переделу межау, и миновито тому, и сегодня мается такая одинная европейская коалиция супрать сучастной спробы переробить межи на усходе Европы. Гэта быў канал «Гісторыя на свабодзе». Нашым гостем быў навуковы супрацоўнік Чэшскай акадэміі навук, лінгвіст, доктар габілітаваны Мірослаў Янковяк, аўтар кнігі пра беларускія дыялекты Літвы. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.